Две блондинки против скуки и будней. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Бла-блондинки.
Hi, tiger. Teach me, tiger, how to kiss you. Show me.
Это программа «Бла-блондинки». Мы начинаем. Ольга Данилевич.
Екатерина Звягинцева.
У нас сегодня в гостях.
А в гостях у нас поэт и музыкант. Можно же вас так назвать? Андрей Лысиков, более известный как Дельфин. Здравствуйте, Андрей.
Добрый день.
Поэт и музыкант. Вас устраивает такое определение?
Да, вполне.
А кто больше все-таки, музыкант или поэт?
Не знаю. Наверное, в первую очередь, хороший человек.
Хороший человек. Если выбирать у нас... между предложенными вариантами?
Не знаю, наверное, ровно пополам.
Задавать хорошие вопросы хорошему человеку можно по номеру +7 925 888 948. Это номер СМС и также Телеграм по этому номеру. Сайт говоритмосква.ру и Твиттер говорит МСК, а звонки мы традиционно не принимаем.
Андрей, слушайте, вы наверняка знаете о том, что в Москве отменили очередной фестиваль. На этот раз речь идет о фестивале тяжелой музыки «Рок-фест». Он должен был пройти на выходных на заводе
«Марс». У вас к
актуальному. Да, мероприятие не было согласовано, говорят, с властями. Много всяких причин. Но главное, что не согласовано. На прошлой неделе отменили «Аутлайн». Вот по вашему мнению, вот эта отмена уже нескольких фестивалей с начала июля, это о чем говорит? Есть какая-то подоплека вообще во всем этом?
Это говорит о том, что у фестиваля «Нашествие» таких проблем никогда не будет.
Фестиваль «Нашествие», напоминаю, открылся накануне вечером. Угу. Вот, кстати, хорошо, если вы хотите к «Нашествию», как вы относитесь к тому, что фестиваль «Нашествие», рок-фестиваль, теперь стал еще и каким-то площадкой для показа боевой мощи России, где модели танков определенные выставляются?
Поэтому и говорю, что у него никогда проблем таких не будет. Вряд ли его когда-то отменят. И все такое. И, на мой взгляд, конечно, смешивать музыку и оружие противоречит вообще принципу музыкального фестиваля.
Но вы же сами были участником «Нашествия».
А, да.
Тогда еще не показывали боевую мощь?
Нет,
России?
Показывали во всю мощь.
А почему вы соглашались?
Платят деньги.
А в этом году?
А в этом году что-то решили нас не звать.
А, то есть вас просто не позвали туда?
Да.
А эти фестивали, о которых мы говорили в начале, которые закрылись «Аутлайн» и «Рок-фест», вы вообще ни к ним не имеете отношения никакого, поскольку...
Я хотел посетить вот первый фестиваль «Аутлайн».
То есть вы были один из тех 10 000 людей,
купили билеты?
Нет, билет я не покупал, но хотел...
Ими позволяет
желание...
ходить на концерты, уже не покупая билеты?
Нет, почему? Я хотел купить билет и пойти, но просто именно в момент его прохождения этого фестиваля.
А скажите, пожалуйста, как вы относитесь, в принципе, к формату фестивалей? Или вам ближе какие-то, не знаю, сольные концерты, или когда вот намешано на одной площадке много музыкантов?
Мне больше нравятся сольные выступления. Они более ответственные, и на них приходит именно та публика, которая знает, зачем шла на концерт.
А на фестивале?
Фестиваль — это скорее площадка для того, чтобы показать себя и понравиться тем людям, которые вообще не знали о том, что мы делаем.
Скажите, вот вы говорили про «Нашествие» и сказали, что хорошо платят, поэтому вы, собственно, туда ходили. Если бы заплатили хорошо в этом году, вы бы пошли?
Да, конечно.
А есть ли какая-то грань, вот, которую вы не перейдете, вы не приветствуете показ вот этой военной техники на «Нашествии», но при этом хотите заработать? Где черта, когда вы не можете ее уже перейти? Внутренне, потому что вы против, ну, каких-то, не знаю, атрибутики определенные на концерте?
Ну, это нужно рассматривать конкретно случившуюся ситуацию. Мы сейчас можем так гипотетически очень долго об этом рассуждать.
Выступать в Донбасс поехали бы?
Нет.
Как раз 32-й, это наш слушатель, спрашивает, а как вы относитесь к позиции Макаревича по Украине?
Я вообще даже не понимаю, о чем он меня спрашивает.
Я думаю, к присоединению Крыма к России в том числе.
Я думаю, что просто было бы глупо вне зависимости от того, что произошло и что случилось, как это выглядит со стороны, просто было бы глупо отдавать Крым. Просто в силу геополитических каких-то соображений. Не потому что там и другие, никакие другие аргументы не могут идти против этого утверждения.
Скажите, у вас часто бывают выступления на Украине?
Было много, да.
До момента было, вы говорите?
До 2014 года, наверное.
Ну да, да.
Сейчас нет совсем или есть все-таки?
Нам предлагают, но мы не хотим просто туда ехать.
Опять же, а вопрос денег?
Ну, возможно, если бы нам предложили какие-то действительно деньги, за которые бы стоило туда съездить, может быть, поехали бы.
То есть вопрос денег всегда все упирается в деньги для вас?
В каких-то моментах, да.
А еще же у них там черный список создан артистов.
Вот. Вы не в нем.
Мы не попали. Мы просто уже не отслеживаем. Раньше как-то еще смотрели.
Я не знаю, не в курсе этой ситуации.
Хорошо, возвращаемся в Москву в наше время.
И к другим выступлениям, конкретно к вашему концерту. 14 июля в клубе «Джипси» у вас будет концерт. Скажите, что будете представлять, потому что у нас уже туда куча людей собирается.
Мы будем играть электрическую программу. И мне кажется, что это будет занятное представление.
Это будет в основном альбом «Андрей»?
Нет, это там будет много треков из последней пластинки и также из всех альбомов, которые до этого выходили по чуть-чуть.
Говорят, еще у вас всегда грандиозные световые представления. Вот в этот раз чем будете удивлять?
Да, это большая заслуга нашего светоинженера Андрея Луканина. Он всегда очень... Он тот человек, который первый оказывается на площадке и который последний с нее уходит. Он очень много времени этому уделяет и для каждому концерту готовит что-то особенное. И мы всегда сами удивляемся тому, что он нам предлагает.
А вы как-то контролируете этот процесс? Вообще на стадии, не знаю, придумки выступлений, самого концертного выступления, я имею в виду, вы придумываете, вот здесь должен быть свет вот так, или это вы не касаетесь света?
Нет, мы обсуждаем какие-то ключевые моменты, как хотелось бы именно в этом месте, в этом клубе, исходя из того, чем мы располагаем, из светового оборудования. Как его использовать. И на саундчеке мы обязательно обсуждаем какие-то ключевые моменты, но основную концепцию света он берет на себя.
Часто расходитесь в мнениях?
Да, пожалуй, что нет. Мы скорее не расходимся, а, наверное, больше дополняем друг друга, замечая какие-то отдельные моменты, которые кто-то из нас не заметил.
А вы капризный артист? Когда человек так долго думает, явно да.
В общем, нет. Но мне больше то, что касается каких-то бытовых моментов или там... Мне больше всего всегда волнуют технические моменты. Если они все решены, то все в порядке.
Но вы будете ругать матом всех, кто находится на площадке, людей, причастных к звуку, например,
ужасный.
Потому что у вас там плохо работает микрофон? Или вы будете стараться как-то это лайтовенько решить?
Это не моя вообще проблема, то, что плохо работает микрофон. Скорее, проблема звукоинженера, и он трепет себе нервы сам.
Ну, вы не ругаетесь с командой, в общем.
Ну, у меня очень много других проблем, чтобы тратить.
Какие же проблемы?
Ну, я даже не могу вам о них рассказать.
А сколько репетиций у вас сейчас перед концертом? Или вы уже ничего не репетируете?
Нет, мы репетируем, мы стараемся как можно больше времени этому уделять, потому что, во-первых, всегда появляются какие-то новые нюансы, и хочется довести до конца даже давно обыгрываемый трек. И второй момент, что у нас появились новые люди в коллективе, которые привносят свое понимание того музыкального материала, который мы играем. И нам приходится слушать друг друга и какие-то вещи переосмысливать заново.
У нас в гостях Дельфина. Слушатели, между тем, спрашивают о судьбе группы «Мальчишник», участником которой вы были, и участников, собственно, этой группы. Как сложилась дальнейшая судьба?
Не могу вам ответить на этот вопрос. Я не в курсе.
Не общайтесь.
Плюс 7-925-88-88-948, номер для ваших смс-сообщений, сайт говоритмосква.ру. Мы в прямом эфире, у нас в гостях Дельфин, он просит назвать его хорошим человеком.
Вы пару лет назад, может быть, года два, может, полтора, не помню точно, у вас было одно интервью, сейчас я глобальным вещам перевожу, вы сказали, цитирую: «Я очень надеюсь, что пройдет время, и мы увидим замечательных новых людей, которых будет поддерживать поколение, растущее сейчас. Его будет сложно обмануть, они будут честнее и умнее нас». Мы сейчас послушаем вашу композицию 2030. Это, наверное, об этом поколении в том числе.
Ну, возможно.
На развалинах крепостей душ, среди горящих обломков судит, оркестр взрывает душ, вопли в дикую музыку сгрудит, принимая действительность за желаемое, мирясь с тем, что Бог есть, руками по локоть в отчаянии, люди употребляют друг друга вместе. Используя в качестве яда, преданность загоняя в спины по самую рукоять, меряя честность величиной электрического разряда, себе не отказывая в удовольствии убивать. Люди с душами, залитыми дождями, тонущие внутри самих себя, со связанными за спиной руками, ищут меня и тебя. Стережет то, что у нас осталось. Здесь на постели разлитого молока мы тонем во снах. Две крошки черного хлеба, над нами плывут облака и тусклые лампы звезд в потолке неба.
Можно воспринимать эту композицию как некий анонс, некое предсказание того, что будет в 2030-м? Ваши, соответственно, ощущения исключительно.
Мне кажется, что это уже происходит. И, безусловно, будет в 2030-м.
Скажите, пожалуйста, тогда, где же вот эта надежда и где это великолепное будущее поколение, на которое вы делаете ставку, если вот вы так видите будущее?
Наверное, это та самая надежда, которая все-таки помогает существовать и продолжать заниматься тем, что ты делаешь, но не являющаяся реальностью, может быть.
В глубине резкости, в надежде как раз у вас осталась только грязь на дне карманов одежды, какое-то чувство, что-то вроде надежды. Сейчас как будто этой надежды уже нет. Вот судя по вашему тексту, надежды там вот не чувствуется, там ей не пахнет даже.
Так.
Ваше сознание в этом смысле тоже поменялось? Вот вы говорите о надежде, но в текстах ее нет. Или мы неправильно воспринимаем? У исполнителя Дельфина есть какая-то надежда? Есть какой-то оптимизм по отношению к будущему или нет?
Да, моя личная надежда. Надежда в первую очередь на самого себя. Надежда на своих близких. И это единственная надежда, которая важна, мне кажется, для каждого человека.
В вашей песне есть слова: «Шрамы остались на бьющихся в темноте сердцах. Переждем, перебудем, не так уж и долго осталось». А вы чего пережидаете?
В принципе, вот это все времяпрепровождение.
На этой земле?
Да.
Константин спрашивает, когда вы начинали писать музыку и стихи, какие были ваши представления о вашем творчестве и насколько они соответствуют сегодняшнему дню? Какие цели в формате творчества развиваете на ближайшее время? Давайте хотя бы с первой частью вопроса определимся. Если честно, я вторую часть тоже не очень понимаю. Расходятся или не расходятся ваши представления о вашем творчестве? Хорошо это было, плохо?
С чем расходятся?
Ну, на тот момент, когда вы писали, допустим, первые даже ваши альбомы.
Я никогда не задумывался об этом. Вообще какой-то странный вопрос. Не знаю. Если люди начинают заниматься творчеством, чтобы как-то сравнивать, достигать каких-то результатов исключительно. И вообще, какие могут быть результаты в творчестве? Это не спорт, и там... Это очень немножко другая вообще совсем сфера. И в творчестве главное движение. Это движение может быть совершенно... оно может быть и вниз, и по наклонной, и в сторону. И это просто... Ну, здесь важно двигаться, а не достигать каких-то результатов.
И Константин спрашивает, планируются ли у вас записи, какие-нибудь проекты с иностранными исполнителями? Вот это вот будет движение как раз вперед, если вы с кем-то... Как-то модно сейчас слово «коллаборация».
Я думаю, что любое сотрудничество, если в его рамках возникает что-то такое, что два человека не могут сделать по отдельности, а вместе они создают что-то новое, всегда имеет смысл. Но сотрудничество ради просто...
Пиара,
ну, тоже, наверное, имеет смысл в каком-то денежном эквиваленте. Но оно не очень интересно и всегда тяготно.
А предлагают вообще?
Ну, бывают иногда предложения, но не очень интересные.
А есть у вас у самого желание с кем-то поработать?
Я всегда открыт для таких предложений, и, честно говоря, мне очень нравится испытывать влияние на себя людей, которые умеют делать то, чего я не умею. Это всегда обогащает тебя. Но я всегда жду таких событий. Если они случаются, то я бываю очень рад.
Есть у вас кумиры? Даже не берем российскую, мировую.
Кумиры?
Мировую сцену. Чуть не сказала эстраду, поняла, что сразу нет.
Наверное, мне нравятся многие люди, то, что они делают, но так...
Мы хотим фамилий.
Понимание слова «кумир», наверное, нет.
А вот кому бы вы не отказали? Звонит завтра кто-нибудь и говорит...
А вы точно соглашаетесь? На вот это сотрудничество точно соглашаетесь?
В любом случае...
Кто он?
Я бы встретился с этим человеком и выяснил, что он конкретно хочет мне предложить, и только после этого бы дал бы свое согласие или нет.
То есть фамилию никакой все равно не назовете. Скажите, пожалуйста, было ли у вас когда-нибудь в жизни ощущение, что вы заложник некого своего формата, скажем так? Ну, то есть... Есть ощущение от ваших композиций некой депрессивности. Ну уж извините, может быть, это только мое ощущение. Вот это вот формат депрессивного исполнителя, вам никогда не хотелось из него выйти, но вы, может быть, понимали, что уже как-то поздновато из него выходить. Вам хотелось о чем-то хорошем и светлом и добром, а все привыкли воспринимать вас человека, который поет не самые позитивные, исполняет не самые позитивные тексты.
Я всегда делал то, что я хотел делать, и никогда не делал что-то через силу или специально для кого-то, или чтобы кого-то удивить, или там. Я в первую очередь все делаю для себя, и мне важны свои собственные победы и поражения, а не то, как воспринимают это остальные. Мне очень приятно, что те люди, которые приходят на наши концерты, считают для себя это нужным и разделяют ту точку зрения, которую я предлагаю на жизни вообще, на то, что с нами происходит. Это всегда приятно. Единомышленники мне, конечно, нужны. Но у меня нет никаких там иллюзий по собственному поводу. Я всегда хочу быть и делать то, кем я являюсь на самом деле.
Сергей, простите, спрашивает. Андрей, вы не думали о главной роли в кино? Предложения наверняка поступают.
Бывает иногда, да, но они пока не было предложений интересных.
Какое это должно быть кино, чтобы оно вас заинтересовало?
В первую очередь должен быть режиссер, который сможет на первом этапе, рассказывая о своей будущей картине, реально убедить меня в том, что это будет хорошее кино.
Жанр какой? В комедии мы вас можем увидеть?
Абсолютно любой.
Даже в комедии?
Почему нет?
А сами вы какой жанр предпочитаете?
Мне нравится любое кино.
Из последнего что вас зацепило?
Давайте возьмем
голограмма для короля.
Да.
Российских там режиссеров Том хотела Хэнкс. Попросить, но уж ладно.
Российский режиссер, у меня есть любимый режиссер, Андрей. Это Павел Руминов.
Нет, я уже думала, сейчас вы скажете Звягинцев.
Ну, наверное, нет все-таки. Хотя...
Левиафан
мне очень понравился, да.
Вы посмотрели?
Ну, предыдущие его...
Елена?
Мне не нравится вообще категорически.
А вы смотрели все или одну какое-то кино?
Я смотрел «Левиафан» и какие-то еще там, я не помню.
«Возвращение».
«Возвращение», Елена. Отвратительный фильм.
А что вас там смутило?
Мне не нравится, как он сделан, снят, какая-то очень надуманность вообще всего происходящего.
Но ведь такое... тоже у него такое депрессия, все-все у нас... Нет надежды ну, такой, какая-то безысходность.
Это показная депрессия. Это я сейчас сниму вам кино про депрессию, хотя сам я как бы не являюсь таким человеком и в таком настроении не пребываю.
Екатерина спрашивает, когда вы поняли, начали понимать, что вы обладаете именно поэтическим даром? Мы потом чуть попозже поговорим о вашей книге еще, но вот сейчас, когда вы именно поняли, что пишете, что вы поэт?
Наверное, когда я почувствовал, что те слова, которые я использую в текстах своих песен, начали влиять на тех людей, которые слушают, это слушают. И это было странно.
Почему странно?
Ну, я не думал, что можно так воздействовать на людей.
А вам нравится именно воздействовать на людей, а пробираться, скажем так, в их мозг?
Я думаю, что если ты не имеешь такой силы, то не стоит этим заниматься.
Откуда вы черпаете силы?
У вас есть хобби?
Хобби?
Да.
Наверное, да, это видео. Я люблю снимать.
Имеете ли вы отношение к тем клипам, к видеоряду, к вашим композициям, которые, собственно, еще даже когда-то были на телевидении, сейчас не очень?
К некоторым, да.
Кстати, почему сейчас вот на телевидении мало ваших клипов? И как-то это вас огорчает?
Нет, ничуть не огорчает.
Вы делаете ставку на интернет?
Я не делаю ставок, я просто пользуюсь теми ресурсами, которые есть в моем распоряжении, и доношу до тех людей, которые хотят знать обо мне что-то путем тех средств, которыми располагаю.
А вот говорят, для того, чтобы писать, попадать в точку на своего слушателя, не знаю, зрителя, читателя, нужно примерно хотя бы представлять, какой он, вот ваш какой.
Мой...
Надо говорить.
Я думаю, что так или иначе, все, что я делаю, связано с моей супругой. И, наверное, это каждое стихотворение, которое пишу, я всегда думаю о ней. Поэтому, ну, в основном, и какой-то первый посыл всегда направляется к ней. И это единственный человек, перед которым мне будет по-настоящему стыдно, если я сделаю что-то не так.
А бывало такое, что она говорила, это плохо?
Бывало, да.
И вы прислушивались?
Да, конечно.
Эти песни не входят в альбомы? В таком виде, по крайней мере, в котором она услышала и сказала плохо?
Ну, да, она просто, поскольку очень меня хорошо знает, она замечает такие нюансы, которые я в силу там своей некой зашоренности не замечаю. Это прям какие-то детали тонкие, которые доступны.
Давайте уже ей. О деталях и о супруге, вообще о семье после новостей 13:30.
Две блондинки против скуки и будней. «Бла блондинки».
Мы продолжаем. Ольга Данилевич.
Екатерина Звягинцева.
У нас в гостях.
В гостях поэт и музыкант Андрей Лысиков, более известный как Дельфин.
Еще раз здравствуйте.
Добрый день.
Слышали в новостях, бас-гитарист AC/DC говорит, что уходит из группы. Клифф Уильямс уходит. У вас не было желания когда-нибудь взять и бросить все? Вот тоже сказал, я устал уже.
Теоретически, да. У меня возникает желание записаться в программу подготовки полета на Марс. В один конец.
А. Что же вы так не любите Землю-то?
Ну, как-то бывает такое настроение.
Надо разговаривать с Илоном Максом. Маском. Опять я его называю Максом. Маском.
Маском?
Илон Маск, да, это компания SpaceX, они как раз вот занимаются.
Отлично,
всеми.
Отлично, буду знать теперь.
Есть еще хороший Ричард Брэнсон, да. Ричард Брэнсон, это британец, он тоже вот все бредит полетами на Луну и вообще куда-то в открытый космос.
Ну вы серьезно хотели бы стать космическим туристом? Можно на МКС пока слетать чуть поближе?
Ну это я так, просто в качестве примера, в каких настроениях я иногда пребываю. Ну вот так.
Сейчас
наверное, уже реально бы я не занялся бы этим.
Тяжело бояться физических нагрузок?
Да нет, не боюсь, просто, наверное, это скучновато просто для меня.
Ах, полеты скучновато! А что же вам тогда не скучновато?
То, чем я занимаюсь, поэтому я этим и занимаюсь.
А вот сколько вам было лет, когда вы начали пописывать тексты?
Лет 18, наверное.
То есть не то, чтобы очень юн?
Не то, чтобы, да.
А до этого вы чем увлекались? В школе?
Музыкальная школа была?
Нет.
Вот, у вас нет музыкального образования, а Олег Олегович спрашивает. Я умею писать стихи. Я слышу в голове музыку, какую хотел бы слышать под свой текст. Я мечтаю творчески реализоваться, но музыкального образования нет. Нет друзей в этой сфере, с чего начинать?
Я думаю, что можно начать с приобретения...
Друзей,
возможно, да. И с приобретения каких-то незамысловатых компьютерных программ, которые вполне могут посодействовать в написании музыки любому человеку.
Ну вот-то когда начинали, еще не было таких суперкомпьютерных программ, все играли, там, я не знаю, собирали группы.
На парте.
Да. У вас как это происходило?
Да.
В коморке за актовым залом.
Собирался коллектив, да, драм-машина «Лель» со странными звуками. Ну, как-то так.
Какой вы был, каким вы были школьником?
Повесой.
Порядочным, приличным, отличником.
Наверное, таким странноватым. Я всегда пререкался с учителями по каким-то вопросам. И, как мне казалось, отстаивал справедливость.
Получалось отстаивать?
Ну, иногда да, иногда нет.
А что
а физически получалось отстаивать?
Иногда физически, да, бывало.
С кем дрались?
Чаще получали или...
Дрались,
давали.
Ну, и получал, и давал, и по-разному бывало.
Друзей много было среди одноклассников?
Нет. У меня был один хороший друг, но так в классе были нормальные отношения со всеми.
А родители как часто в школу вызывали?
Папа часто ходил туда.
Стыдно ему.
Носил цветы и шоколад.
Что потом-то было? Наверняка дома у вас.
Ну, папа, родители у меня были хорошие, нормальные люди, они понимали, с кем они имеют дело, и поэтому иногда просто после посещения школы не говорили даже о том, со мной о том, что, о чем они там разговаривали.
Не применяли физического насилия? Актуальный сейчас вопрос, потому что как раз проходит законопроект о запрете родным, близким,
нет,
родителям бить
детей. Не применяли.
А может, надо было? Может, глядишь, и реже бы ходили в школу?
Да не думаю.
На ковер,
они в школу ходили не потому, что там что-то происходило, а это просто скорее вопрос учительского состава был.
Вас не вот, а какие предметы были любимые? Раз вы пишете стихи, значит, должна как-то литература была вам нравиться. Правильно?
Она и нравилась. Но я учился в обычной школе, там, где было несколько там, классов А, Б, В, Г, Д. И в каждом из них было по 45 человек, поэтому...
Урожайный был год.
Можно себе представить, какое отношение учителей было к учащимся. И, в общем-то...
Ну, говорят, вы же советское время
да,
учились.
Да.
Это там как раз, как это принято говорить,
без
учителя...
ЕГЭ, вот это все в порядке.
Старые закалки, где вот прям все хорошее образование тогда.
Это кто, говорят, бабушки на скамейке около подъезда?
Наши слушатели так любят говорить и вспоминать образование советское.
Наверное, не знаю.
Так, сколько лет вашим детям? Давайте с этого тогда.
Моей дочери 18 лет, моему сыну 9 лет.
Отлично. Одна отучилась в школе, второй еще учится. Вот как нынешняя вам система образования?
В той школе, в которой учатся мои дети, отличная система образования.
Какая-то особая школа?
Ну...
Гимназия?
Хорошая просто школа.
А вас часто вызывали? Хотя бы раз вызывали?
Да, приходилось.
Что натворили?
А что?
Когда заканчивается детский сад и начинается более, так скажем, создается более рабочая атмосфера, дети не сразу вникают в это. И возникают некоторые такие психологические проблемы, которые можно скорректировать и нужно.
А было такое, вот это папа Мирон, сын зовут, да? Угу. Вот это папа Мирон, вы тот самый дельфин. А ну-ка у нас на утреннике.
Нет. Сыграйте что-нибудь.
Почитайте что-нибудь.
Такого не было.
Даже не попользуешь вас.
Угу.
Ужасный вообще.
А на выпускном у дочери не было тоже такого?
Нет.
А как относятся дети к вашему творчеству? Дочь в частности, ну потому что сын все-таки чуть помладше. 18
ну,
лет?
Ей не очень просто это интересно. Она, у нее своя музыка, свое понимание того, что важно, того, что актуально для нее сейчас. И
а что
это
она
нормально.
Слушает?
Ну, очень разную музыку. Начинает там какого-то... поп-рока, заканчивая там какими-то джазовыми певицами.
То есть Филипп Киркоров дома не котируется?
Ну да, мы все вместе дружно смеемся над ним.
Михаил спрашивает, есть ли какие-то поэты, которые повлияли на ваше творчество, какие-то любимые стихи и произведения?
Кем зачитывались?
Или сейчас зачитывались?
Я не могу сказать, что я глубоко и хорошо знаю поэзию, но, безусловно, есть люди, которые... на меня повлияли. Один из них — это Владимир Маяковский. В свое время Есенин. Был момент, когда я увлекался Лоркой. И все это было быстро и интересно.
Скажите, раз уж мы начали говорить о поэзии, ваша книга... Единственная пока.
Оля держит ее в руках.
Да, держу ее в руках. Первый печатный сборник стихотворения Андрея Дельфина Лысикова. Меня знаете, что интересует? Кроме того, что здесь стихи. Стихи, здесь есть пару страниц пустых.
Почему?
Что бы это значило?
Это самые честные стихи.
То есть молчание?
Думаю, любое слово — это ложь. А это вот лучше всего.
Тогда почему их только 4 таких страницы?
Достаточно вообще было одной, но это так, чтобы подчеркнуть происходящее.
В какой момент вы поняли, что нужно собирать все, что вы написали, в книгу?
В тот момент, когда мы записывали пластинку Андрея, и я подумал, что это будет хорошим рекламным ходом для новой пластинки, потому что книжка вышла раньше, чем пластинка, и привлекла к себе внимание, и следом за ней вышла пластинка, и это была грамотно построенная рекламная кампания.
Значит ли, что будут еще сборники, ну, в том числе ради рекламы?
Возможно, если наберется достаточно достойного материала.
Раз вы говорите уже об альбоме Андрей, последний альбом, который у вас вышел, он переиздавался, был дополнен 2 композициями, написанными ранее. Ждет ли другие альбомы, судьба вот этой пластинки? То есть может ли быть что-то переиздано, дополнено, переделано, просто потому что вы...
Нет.
Нет?
Нет.
А сейчас вы работаете над 9-м альбомом уже?
Да.
Расскажите нам про него. На какой он стадии? Планировалось, что в этом году он выйдет? Выйдет ли действительно?
Да, очень хотелось бы, чтобы это состоялось будущей осенью. И сейчас как раз идет процесс записи этой пластинки. И очень, очень хочется записать пластинку, так скажем, противоположную предыдущей. Она будет максимально простой, как и по музыкальному материалу, так и по текстам, используемым в них.
Что для вас значит простая формулировка «простой»?
Простая форма, грубо говоря, такие незатейливые мелодии и такой посыл, как...
На что будет похоже или не с чем сравнить? Из вашего же?
Нет, не делал такого раньше. Именно по подаче и по посылу такого я не делал. В каких-то треках он присутствовал, но полностью такой пластинки не было.
Почему вы решили перейти на простые слова, на простое? Это так проще донести до людям или
нет? Нет, я просто...
Или вы стали мыслить проще?
Нет, я проще не стал мыслить. Просто сейчас такое у меня настроение, и хочется сделать именно так.
У нас 32-й просит, чтобы мы поставили что-нибудь еще послушать. Мы поставим обязательно, но это уже будет в конце программы. Имейте совесть, у нас еще много вопросов есть к нашему гостю. И вот, в частности, альбом новый, который вы сейчас готовите, должен называться «Померещилось». Правильно?
Нет.
Неправильно. Так и думаю.
Это... Там есть какой-то странный парень, который постоянно залезает в Википедию и переделывает ее.
А это не только в Википедии, к сожалению, или к счастью, не знаю.
Ну, это, видимо, оттуда просто, раз
вы не... Раз как же он будет называться тогда?
Не могу вам сказать. Обычно название пластинки приходит в тот момент, когда нужно уже отдавать ее в тираж.
Какая рекламная... Вам померещится название «Померещилось» оставить?
Ну, откуда пошла вообще вся эта история? Наверняка вы где-то омолвились...
Нет, я никогда не говорю, не анонсирую название своих пластинок.
Хорошо, а рекламная кампания какая будет сопровождать?
О, это будут баннеры по всей Москве, летать самолеты с растяжками.
А вы голышом будете, надеюсь, на этих плакатах?
Да, на Красной площади, на Мавзолее стоять и размахивать транспарантом.
А еще что? А то этого маловато, как вы понимаете.
Ну... Не знаю, придумал.
Мне кажется, вы отбираете хлеб у Павленского, стоять голым на Красной площади.
Это
нельзя.
Это
такой художник.
Вот это который яйца себе приколотил. Mm-hmm. А, я понял.
Гениталии. Прикольно. Давайте выражаться корректнее. Нет, конфеты там, я не знаю. Ну, вот что-то. Ну,
придумаем.
Еще...
Главное начать. Там-то.
Ну, вот вы говорите осенью, вы собираетесь выпустить, пока как-то от сроков этих не отступаете. В том смысле, в связи с тем же концертом, который будет 14 июля, нет ли каких-то предпосылок того, что альбом может выйти позже?
Случиться может все, что угодно. Может быть, он выйдет вообще через пару лет. Никто это не знает и не загадывает. Просто есть такой план. Как он осуществится, никто не знает.
В конце первой части программы вы говорили о том, что постоянно советуетесь с женой, и она ваш,
я не
в общем, главный слушатель.
Я ваш... просто Нет? ответственно, когда я что-то делаю, я в первую очередь думаю о ней.
Вот эти тексты, написанные для второго альбома, она уже видела?
Нет.
А когда будете показывать?
Когда...
Уже запишете?
Когда будет, да, все готово, и будет предварительно какой-то готов материал, я обязательно ей покажу.
А у вас, в принципе, есть, ну, желание и потребность какое-то показать еще на стадии текста, что бы то ни было, что вы пишете? Или только когда уже, по вашему мнению, это готово, только тогда показываете? Ну, как Высоцкий, знаете, он просыпался там по ночам, и давай Владе читать какой-нибудь четверостишие, которое он вдруг резко придумал. У вас такое бывает?
Ну, я, к счастью, не Высоцкий. И мои тексты очень связаны с как раз музыкальным материалом, и читать их отдельно, без музыки, они немножко другие оттенки имеют. Они очень, очень важны, чтобы они звучали вместе с той музыкой, для которой они предназначены.
Ну, при этом сборник-то вышел без музыки.
Да, это мы дали возможность тем людям, которые интересуются моим творчеством, попробовать прочитать эти тексты с листа и расставить собственные акценты. Потому что музыка очень сильно меняет смыслы.
У нас в гостях «Дельфин», плюс 7-925-88-88-948. Это номер для ваших смс-сообщений. Мы в прямом эфире, говорит Москва.ру. Это наш сайт, и там есть специальная вкладка, куда можно писать и задавать вопросы.
И Андрей Спасатель спрашивает вас, какое место в жизни занимали или занимают запрещенные препараты? Не самый приятный вопрос, но он есть.
Запрещенные препараты?
Да.
Что такое?
Это не мельдоний, я думаю.
Мельдоний?
Мельдоний — это такой препарат, который...
Спортсменов, из-за которого...
Да. Допинг-скандал.
Весь. Слушайте, в российском спорте. Но мы не про него, скорее. И я думаю, Андрей Спасатель не про него.
О чем вообще речь идет?
О наркотиках.
О, ничего себе. Блин, ребят, вы что, мне уже столько много лет. Какие наркотики?
Все ответили.
Надеюсь, Андрей Спасатель, вам ответили на этот вопрос. Вы часто говорили о том, что интересуетесь, любите, часто бываете в Индии. Чем вас так прельщает Индия?
Ну, я не помню уже даже, когда последний раз там был.
А почему?
Ну, как-то...
Времени не хватает или просто потребность пропала?
Есть другие, более интересные места. Ну, и вообще хочется побывать и там, и сям, и обязательно каждый год ездить в одну и ту же страну.
Что вас поразило? Какая страна поразила из последних?
Ну, в свое время, там, лет 15 назад, меня поразила и Индия тоже, и там было очень интересно.
Чем?
Какой-то атмосферой своей, людьми, которые были там, интересными знакомствами.
Это какой-то дух свободы или нет? Что? Я не очень вот хочу прочувствовать.
Ну, вы были там?
Угу.
Не знаю. Для каждого, наверное, это свое что-то. Для кого-то дух свободы, хотя я так слабо понимаю вообще, о чем идет речь. Мне кажется, если ты не свободен, то ты этого духа нигде не найдешь.
Если не дух свободы,
что
вы там нашли?
Просто под духом свободы понимают как бы безнаказанность и там, какую-то возможность совершать какие-то дела, которые...
Для вас что свобода?
В первую очередь делать то, что я хочу, и иметь эту возможность. Это главное для меня свобода. И я могу там многими другими свободами... обойтись без них, но сохранить эту.
Вы считаете себя свободным человеком?
В том, что я делаю, да.
А вообще?
Вообще, наверное, нет. Для этого, возможно, мне просто надо чуть больше зарабатывать.
Неужели вам не хватает денег на жизнь?
Для тех планов и замыслов, которые...
А какие у вас замыслы?
Ну, полететь на Марс, это дорого стоит.
Не, ну давайте серьезно. Про Марс мы уже определились, что это так, шутеньки.
Но это планы личного характера. Я не могу с вами ими поделиться.
Ваша жена работает?
Нет.
А когда-нибудь работала?
Нет.
Конечно.
У нее двое детей, зачем ей работать?
Нет, просто вообще, может, у нее была какая-то профессия, она отказалась от этой профессии для того, чтобы воспитывать детей,
ну,
заняться
вот этим. Скорее всего, так и есть. Потому что воспитание детей — это, конечно, отдельная профессия.
Кем хотела бы стать ваша дочь?
Сейчас она размышляет об этом. И мы пытаемся на нее не давить, чтобы она точно решила, кем она действительно хочет быть.
Если вдруг она станет певицей эстрадной, вы поддержите?
Лишь бы ей это нравилось, это было от души.
А если сын станет футболистом?
Дай бог. Главное, чтобы хорошим.
Вы следите за футболом? Завтра финал Евро 2016?
Возможно, финал я посмотрю, да. А так не
знаете,
очень.
Кто будет играть?
В Португалии, Франция, по-моему.
Все верно. За кого болеть будете?
Если буду смотреть, то, наверное, за Францию.
Почему?
Ну, как-то так вот, не знаю почему.
Просто нравится эта страна.
Наверное.
Хорошее вино.
Андрей, мы подошли к нашей рубрике традиционной. 5 вопросов, 5 ответов. Первый из этих вопросов. Что вы когда-то скрыли от мамы?
Когда-то скрыла от мамы? Ну, слушайте, это будет очень долгий список.
Давайте самые запоминающиеся.
Та-та-там.
Да, не знаю, там, начиная от прогулов школьных, заканчивая там...
Теперь сигаретой.
Ну, типа того, да.
Второй вопрос. С какой бы блондинкой вы бы смогли изменить своей жене?
Ну, мне не очень нравится. Это не мой тип женщин.
У вас брюнетка жена?
Нет.
Рыжая?
Да.
Самая большая ошибка в жизни?
Ну, есть такие, да, большие ошибки, но я не могу вам об этом рассказать.
А что же вы нам можете рассказать-то, Андрей? Что же вы все в себе да в себе?
Третий вопрос. У кого бы вы попросили прощения?
У всех тех людей, которым я вольно или невольно каким-то образом обидел.
Думаете, их много?
Я думаю, что их достаточно.
Кто ваш лучший друг? Это последний вопрос.
Я сам.
Еще У нас немножко времени есть, и потом будет песня. Вы однажды сказали, что никогда не врете, я не придумываю ничего, чего бы сам не ощущал. Однажды вы были в Париже, в музее Моне, и вы говорите, что парень всю жизнь рисовал кувшинки, но зато какие кувшинки. И вы говорите, что, возможно, я тоже рисую свои кувшинки. Можно конкретнее, что представляет из себя ваши кувшинки на вашем полотне жизни? Вот так вот.
Ну, это такой вопрос,
философский немножко, ну, я не образный.
Знаю. С вырванными из контекста цитатами, которые...
Нет, ну... это прям целый кусок, ничего не вырвано.
Хотите оставить след в истории?
След в истории?
Да.
Да, у меня нет такой жажды. Я даже иногда думаю о каком-то... Ну, ладно.
Да, говорите уже, что же вы все...
Да нет, нет, у меня нет каких-то таких амбиций. Мне бы просто хотелось, чтобы обо мне хорошо вспоминали мои дети и близкие, и все. Большего мне ничего не надо.
Сейчас мы перейдем ко второй композиции в нашем эфире сегодняшнем. Называется она «Двое». Можете рассказать немного о том, кому посвящается, не знаю, как была написана?
И как была написана?
Нет, ничего не могу рассказать я вам по этому поводу. Это было очень давно, и сейчас уже неправда.
Так что слушайте сами и домысливайте сами.
Неправдивую композицию от хорошего человека, музыканта, поэта Андрея Лысикова, более известного как Дельфин, Катерина Звягинцева.
Ольга Данилевич, спасибо, что к нам пришли.
Спасибо, спасибо.
Нашей осени сыпятся листья с мертвой бабочки, стелится душно тумана в проседи, дымом спирали лопнувшей лампочки, и наступит зима, светом белым случится, снежинкам давать имена, будем учиться.